Тема дня. Не запугаете. Этой фразой, которая теперь стала крылатой, великий реформатор Петр Столыпин отвечал оппонентам, коих было немало. Его не смогли запугать даже 10 покушений, но 11-е оказалось роковым. Нападения начались в августе 1906 года, после того, как 21 июля Столыпин был назначен на должность главы российского правительства. Занимал он этот пост недолго, и реформы пережили своего создателя всего на несколько лет.
Мы — рулевые, стоящие у компаса. Мы — часовые. Мы — межевщики. Так Петр Столыпин определял свою собственную роль и роль своих соратников в жизни страны. У него была цель — изменить государственное устройство России. Для этого нужно было изменить сами основы государства, перестроить систему образования и медицины, побороть террор, решить аграрный вопрос. Для этого был создан целый пакет реформ, которые теперь известны как «Столыпинские». Удалось ли что-то изменить, спросим у президента фонда изучения наследия Столыпина, кандидата исторических наук Павла Пожигайло. Павел Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала расскажите, пожалуйста, каким был исторический контекст вот этих всех реформ и откуда изначально взялись вот эти аграрные волнения?
На самом деле реформы, конечно, затрагивали не только аграрную часть. Реформа была системная. И аграрная реформа была одна из реформ. Кроме этого была реформа образования, науки, финансовая реформа, налоговая реформа, реформа, касающаяся Министерства обороны. Самое главное, с моей точки зрения, реформа – это реформа местного самоуправления, социальной политики, национальной политики. То есть практически все сферы государства были затронуты этими столыпинскими реформами. Потому что Столыпин считал, что только в системе и в связке эти реформы могут дать соответствующий эффект. По отдельности это было невозможно. Поэтому, например, с одной стороны, скажем, национальная реформа, да, решала вопросы определения там, Финляндии, Польши или отмена черты оседлости для евреев, и, казалось бы, какое отношение это имеет к экономике. Но, с другой стороны, вот за 4 месяца до убийства Столыпин говорил государю, что мы должны отменить черту оседлости, потому что огромное количество этого талантливого народа пойдут в экономику, в бизнес, и Россия приумножится. В противном случае они пойдут в революцию, и Россия утонет в крови. Это прямая речь. Это был 11-й год, не 17-й. Или, например, по Польше. Он считал, что западные области Польши, которые сейчас Западная Украина, всегда будут давать России проблемы. То есть будут войны, основанные на там, межрелигиозном противостоянии. И поэтому он считал, что те области Литвы, Белоруссии и Украины, которые исповедуют православие, нужно присоединить к России, а те области, которые исповедуют католичество или там униатство, оставить за Польшей. Причем очень важно, он говорил, что ни десятина туда, ни десятина туда, чтобы не было потом претензий по территории. Разве он не прав был? Сегодня мы видим, конфликт на Украине во многом развивается по инициативе Западной Украины. Так вот, возвращаясь к другим реформам и в целом как бы к духу реформ, что очень важно, в столыпинских реформах был один отличительный признак. В России очень часто происходит жизнь страны по принципу «я сказал, все сделали». То есть есть какой-то, так сказать, там царь, явный, неявный, помазанник, непомазанник. Это может быть Сталин, это может быть кто-то другой, который принимает все решения в стране практически. Все остальное происходит по этой воле вот в той или иной степени, так сказать, завуалированных как бы вариациях. А второй тип – это когда делается ставка на творческую активность масс. Когда создается такая среда, когда каждый человек по своему таланту имеет возможность, собственно, творить, создавать. Ну и, соответственно, в целом страна, наполненная вот этой творческой активностью, она производит соответствующий свой такой интегральный эффект. Вот это два принципиально разных подхода. Столыпин исповедовал второй подход. И поэтому реформа местного самоуправления была рассчитана на то, чтобы, преодолевая разные, так сказать, препоны, связанные с сословиями, наличием там денежных средств, с какими-то еще, так сказать, гандикапами, да, дать возможность прийти к власти, особенно на селе, людям наиболее талантливым, наиболее способным, наиболее грамотным, независимо от их происхождения. Создавался объективный лифт поиска и продвижения талантливых людей, неограниченных искусственно сословными барьерами или, так сказать, там, наличием какого-то капитала. Соответственно, в экономике или, там, как сегодня говорят, в бизнесе создавалась система, которая бы максимально защищала человека, который талантливый, активный, способный, но не имел к тому моменту, скажем, стартового капитала или каких-то связей и так далее, себя реализовать. Соответственно, финансовая система, кредитная система, законы были направлены на защиту такого человека. И таких людей в процессе исторических реформ появились миллионы. Собственно, именно такие люди приехали в Сибирь и подняли Сибирь. И как результат, вы знаете, да, первое место по темпам роста, буквально там за 6 лет, около 30 миллионов человек прирост населения, пшеницы производили больше, чем Южная и Северная Америка вместе взятые к 2013 году. По всем показателям Россия просто вырвалась вперед гигантскими темпами, так сказать, обгоняя именно в своем движении, да, так сказать, все остальные развитые страны. И в 2013 году была комиссия, составленная из лучших экономистов Европы, соответственно, под руководством Эдмона Тьерри, которая уже 2 года не было Столыпина, изучала как бы эффект вот этих реформ, и она пришла к выводу, что если Россия будет так же развиваться дальше, до середины 20 века, как она развивалась между 6 и 13 годом, то к середине 20 века население России будет примерно 430 миллионов человек, население 7 крупнейших развитых стран Европы 425 миллионов человек, ну и дальше приводились цифры, начиная от литья стали и заканчивая производством хлеба. Собственно, Россия практически по валовому внутреннему продукту должна была сравняться со всеми европейскими странами. Это был прогноз ведущего экономиста того времени Эдмона Тьерри. Если, так сказать, кратко характеризовать эти реформы, их результат, их принцип и суть главное, то это вот выглядит так.
А вот эти реформы, они были созданы и приняты единолично, или это все-таки какой-то коллективный труд и то, что пользовалось такой широкой поддержкой в правящих кругах?
На самом деле, конечно, это коллективный труд, безусловно. Один Столыпин ничего бы не сделал. Но важно, что он был очень харизматичный человек. Второй момент. Он принципиально ходил в Думу, несмотря на там оскорбления, и, возможно, депутаты даже демонстративно не хотели его слушать, но, тем не менее, он считал, что становление нормального совершенно способа общения правительства с представительными органами власти – это очень важно. И преодолевая даже зачастую оскорбления, Столыпин все-таки настойчиво и упорно приходил в Думу и убеждал депутатов в том, что те или иные законопроекты должны быть приняты. И в этом смысле, скажем, Гучков и его партия не поддерживали много столыпинских реформ. Конечно, у него были талантливые министры, там и Кривошеин, и на первых порах Извольский, был Каковцев, министр финансов. Но талант Столыпина в том, что он этих людей увидел, он правильно расставил их по местам и смог организовать. Вообще талант любого человека в большей степени, как мне кажется, важен тот, который способен собрать идеи и правильно, так сказать, поставить им задачи. И поэтому вот эта команда столыпинская, собранная им, причем это было условие, когда он соглашался на должность премьер-министра перед государем, что кадровое назначение в правительстве, его прерогатива, тоже не все ему удавалось, там министр внутренних дел, например, он первое время не мог бы назначить. Но тем не менее, поэтому это коллективный труд с руководством очень талантливого, мудрого и очень стратегически мыслящего человека, с моей точки зрения.
Но ведь на первых порах все-таки вот эти реформы, я так понимаю, не пользовались особой поддержкой. Почему?
Ну как не пользовались? Надо понять... Погибло 34 тысячи человек от рук террористов в 1906 году. Вся страна горела, все усадьбы горели, восстания, местные там маленькие революции. Бюджет нулевой, золотовалютный запас нулевой, проигранная русско-японская война. То есть с Россией происходило примерно то же самое, что сегодня с Украиной. Страна на грани банкротства и распада. Это 1906 год. И, безусловно, в этой ситуации, когда в Думу попали в основном революционеры, половина террористов были, так сказать, да, по своей профессии, Столыпин принял вот такую страну. И 1906 год весь ушел на то, чтобы прекратить террор. Если в 1906 году с государем они могли только гулять по крыше Зимнего дворца, опасаясь теракта, то в 1909 году государь по Марсову полю гулял без охраны. То есть за буквально там 2,5 года Столыпину удалось навести порядок. И многие обвиняют, что вот там жесткие меры, там, ну позвольте, если человек убивает кого-то, то его сажают там пожизненное заключение или там ему отрывают голову, никто же не говорит, что это жесткая мера. В тот момент правительство практически не контролировало тюрьмы, то есть не контролировало, собственно, безопасность. Безусловно, были приняты жесткие меры, они действовали полгода, по которым, если человек совершал у всех на глазах террористический акт, то его приговаривали к расстрелу и, соответственно, расстреливали. Мне кажется, это совершенно справедливо, именно с учетом того, что произошло в стране после 1917 года, когда погибли 10 миллионов человек. И поэтому в какой-то степени Столыпин, наказав эти 800 человек, спас миллионы. 800 и 10 миллионов. То есть цифра огромная, разница. Вот такая фраза у него была, что говорит, господа, надо отличать кровь на руках хирурга от крови на руках палача. Ну, собственно, вот можно соглашаться, не соглашаться с этим, да, но тем не менее.
Вы уже несколько раз провели параллели с Украиной. На ваш взгляд, может, там тоже нужны были столыпинские реформы?
Нет. Украина другая ситуация, понимаете? То, что можно было делать по-столыпински, надо было делать Януковичу. Но есть здесь две проблемы. Да? Первое, что Янукович не Столыпин, мягко выражаясь. Потому что все-таки в этом смысле роль личности очень важна. Если одновременно с жесткими мерами по наведению порядка Столыпин все-таки давал свободы, избирательные свободы, свободы экономической работы, там, национальной, так сказать, самоопределения и так далее, то если были только репрессии и не было ничего остального, то столыпинские реформы были обречены на провал. В этом-то и мудрость Столыпина, что он закрывал одни шлюзы, шлюзы революции, но открывал другие шлюзы. Шлюзы, в которых пассионарные люди, которые потенциальные, может быть, революционеры, могли себя реализовать в том или ином качестве. В Украине, к сожалению, да, была тотальная коррупция. Кстати, еще один момент очень важный. Столыпин был кристально чистый человек. Жена в письмах ему иногда писала, что «Петруша, у меня не хватает 5 рублей, чтобы заплатить детям за школу». Но если бы к власти действительно в Украине, скажем, пришел Столыпин, и в течение, там, я думаю, 2 месяцев, конечно, без таких жертв, мог навести в стране в порядок, но одновременно провел федерализацию, одновременно. Вот то, что делал Столыпин. Как раз в столыпинское время, да, если переводить на Украину, конечно бы Столыпин русский язык, да, пусть как второй язык, конечно, он дал бы там автономию Донбасса, конечно, он бы дал возможность действительно честных выборов. Вот если сейчас оглядываться, да, назад, ну разве стоило ради того, чтобы не дать возможность на Востоке или в Крыму людям говорить по-русски, или, так сказать, какие-то большие права самоуправления дать, чем потерять Крым и практически Донбасс? Вот если сегодня назад вернуться, я думаю, что украинцы, конечно, все бы на это согласились. Но гений Столыпина или талант его состоит в том, что он предвидел все это наперед, какую цену можно заплатить, если этого не сделать в России. И сделав это, он погасил революцию не репрессиями, а именно тем, что дал возможность людям чувствовать себя более-менее комфортно и спокойно, понимаете?
Да, ну, остается надеяться, что найдется все-таки там свой Столыпин. Поживем, увидим. Дай Спасибо. Бог. Мы беседовали с президентом фонда изучения наследия Столыпина Павлом Пожигайло.
Тема дня.